Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Катя Варшавская в передаче «Кризис без паники». С удовольствием представлю вам наших гостей. Во-первых, моего коллегу Глеба Зиновьева, экономист, радиоведущий.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Экономист, специалист по экономической статистике Михаил Глизерин. И начнем мы, пожалуй, с самых актуальных тем. Наша прошедшая неделя ими просто кишила. Ну, начнем с заявления председателя Федеральной резервной системы Бена Бинанки о том, что Америка запускает печатный станок. Да? То есть это было представлено тем, что резервная система будет выкупать облигации, которые сейчас существуют на рынке, в размере более чем на 1 миллиард долларов.
Я думаю, что этого давно все ждали, боялись, подозревали, но как бы делать нечего. Такие громадные долги, которые есть у Америки, привычка к шикарной жизни, не могло так просто пройти. Что за этим последует? Все начнут включать печатные станки. Пока начало инфляции, цены повышаются, но у него и зарплата повышается. В природе инфляции, что она начинает быстро выходить из рамок. Цены продолжают скакать все быстрее, а зарплата начинает отставать, и потихоньку страна рушится, экономика рушится, поэтому все этого очень боятся страны, и это как последнее средство.
Но, насколько я понимаю, более актуальной проблемой сейчас является существующая дефляция, да, не инфляция. То есть полная противоположность той ситуации. Конечно, мы все знаем, что когда денег много, цена их падает, да, то есть начинается инфляция и так далее. Но, тем не менее, и большинство умов экономических светил сейчас озабочены именно проблемой дефляции и проблемой спада спроса. Согласны со мной, Глеб?
Да, несомненно. Тем более это подтверждает статистика. Вот недавно вышла такая интересная новость, что сейчас американцы сокращают свои расходы. Как зажиточные американцы и семьи, так и бедные люди, в принципе, сейчас резко сокращают реальные расходы. На это никак не влияют ни планы Обамы.
Стимулировать
спрос, вернуть там деньги из налогов людей, которые заплатили. По статистике 39% сказали, что они сокращают отпуска, 40%, что они прекращают покупать товары длительного пользования. Семьи сказали, что перестают пользоваться ресторанами и так далее. То есть готовят дома. И это зажиточные семьи. То есть мы говорим, говорим о смене, в принципе, взгляда, мировоззрения, то есть общество потребления остается позади, то есть американец как главный потребитель всего мира перестает быть.
Но, между прочим, инфляция – это попытка подстегнуть потребление. Лежали, скажем, у тебя деньги в банке. Куда их потратить? Может быть, в ресторан сходить?
Но не тратят.
Дело в том, что инфляция, и прошу прощения, что перебиваю моих дорогих гостей и коллег, такая маленькая экономическая справка, я думаю, известная для всех нас, это что, когда есть инфляция в определенной степени, это очень хорошо, да? Это говорит о развитии.
Инфляция подстегивает потребление, потому что человек старается быстрее потратить свои деньги.
Здесь уже принимают участие механизмы регулятора, да? Я напомню, что для этого существуют резервные и федеральные банки, национальные банки. И, кстати, та ситуация, которую ты описал, Глеб, напоминает нам ситуацию в Японии, да, в начале 90-х годов, когда после кризиса, который произошел в Японии, и несмотря что учетные ставки, реальные учетные ставки были на нуле и продолжали долгое время оставаться на нуле, японцы не начали активно расходовать деньги. Наоборот. Да, то есть японцы не тратят деньги.
Это экспортная экономика, и, в принципе, она держалась на экспорте именно в США. Куда девается спрос? То есть вся вот этот механизм, весь этот локомотив мирового роста, это, в принципе, был американский потребитель. Куда он теперь делся? То есть мы видим какой-то действительно системный сбой, то есть системное изменение какое-то, или это действительно может будет возможно изменить там печатным станком, или инфляцией, или дефляцией? Как?
Мы подходим к такой ситуации, когда просто некуда будет вкладывать деньги. Все вкладывают в долларовые облигации или валютные облигации.
Чтобы сберечь свои
сбережные капиталы. Чтобы хоть как-то что-то сберечь. Все, больше нет каких-то опций как-то нажиться в этом мире, как-то выиграть.
То есть прибыль, добавочная стоимость куда-то исчезает.
Это меняет всю систему полностью. Мы обнаруживаем себя в мире, где мы больше не можем наживаться один за счет другого.
То есть,
как же нам жить?
Я просто хочу попытаться уточнить, если я вас правильно поняла. Мы говорим о том, что у нас сейчас экономический спад практически во всех странах и так далее, потому что экономика за последние 2 года потеряла около 50% своего объема, да, поправлю, если я ошибаюсь, может быть, не за последние 2 года.
Всех активов,
и, как мы знаем, все учетные ставки в развитых странах сейчас практически стремятся к нулю, либо равны нулю. Я что хочу сказать, вот вы, Михаил, направили меня на одну мысль, да, что, в принципе, некуда вкладывать деньги, чтобы получать прибыли, да? Значит, следовательно, о чем мы говорим? Что раньше все развивалось благодаря развитию, открытию каких-то новых рынков, да? Вы согласитесь со мной наверняка?
Наверняка. То есть у нас раньше было, то есть когда в период средних веков мы росли за счет географических открытий, потом в период буржуазии мы росли за счет НТР, то есть вот этих новых технологий, которые вырабатывались, производились, продавались. Потом мы достигли этого пика в 20 веке, и теперь в 21 веке выясняется, что прибыли, то есть добавочной стоимости, то, от чего живет все предприятия, то, что является двигателем, локомотивом предпринимательства, каких-то нововведений, все это исчезает. Что теперь, мы разойдемся по пещерам?
Да, пока
мы еще какое-то время росли за счет глобализации, потому что она делает всю работу более эффективной. То есть система как бы сжимается. Если кто-то изучал замкнутые системы, он знает, что когда не поступает никакой больше энергии извне, система начинает сжиматься.
Энтропия такая.
Да, это глобализация. То есть мы не могли больше расширяться экономически, не территориально, не за счет более интенсивной какой-то работы, и начали связываться друг с другом, потому что так была больше и больше эффективность. Но это тоже уже наполнилось.
Для дальнейшего покорения все больших и больших масштабов, потому что мы знаем, да, наша планета круглая, мы ее уже изучили, то есть, в принципе, новых земель и новых сфер влияния вряд ли мы откроем в ближайшее время. Я не думаю, разве что только...
Да и природные ресурсы нас, наверное, не позволят так делать.
Да.
В конце концов, есть предел всему, что может быть.
Смотрите, умы человечества, они понимают, что здесь, конечно, собака зарыта. Я как-то был на лекции мирового ученого физика Хопкинса. Так он говорит, что у человечества нет другого выхода, кроме как полететь к звездам. Это человек совершенно серьезный. Но это как бы нереально.
Хорошо, значит, звездам лететь нереально, и в недра земные спускаться, как я понимаю, тоже нереально, по крайней мере, очень дорогостоящее, а лишних активов и лишних финансовых каких-то потоков у нас сейчас нет, мы печатаем деньги, да, неизвестно, только ли Америка будет печатать, как мы сказали, может быть, кто-то еще его запустит, и Китай, Япония и так далее. Хорошо, что делать?
Теперь можно действовать только сообща. Как шестеренки, как клетки в одном теле. В первую очередь мы должны это осознать. Потому что в такой ситуации, когда действует каждый по отдельности, и механизм не работает.
Хорошо. И исходя из того, что вы только что сказали, то есть языком связи глобальной, значит, что тогда кризис?
Прежде всего, кризис – это то, что нам раскрылось, что мы все связаны и зависимы друг от друга. Но поскольку в этой системе каждый тянет на себя, система остановилась. Это не кризис, как все думают, и, к сожалению, до сих пор даже ведущие политики надеются, что это цикличное явление, что он как-то пройдет сам по себе. Если кризис системный, он сам по себе не проходит.
Хорошо, а каковы его механизмы, на ваш взгляд?
Механизмы кризиса?
Да, вот он системный, да, у любой системы есть механизмы.
Прежде всего, что мир изменился. Мы находимся в мире глобальном, и в мире, который достиг своих границ. Уже нету Дикого Запада, нету Дикого Востока. Это вторая характеристика кризиса. Третья характеристика, что мы обнаруживаем себя как бы в связи один с другим и не хотим этой связи. Мы привыкли быть индивидуалистами. Каждый человек, когда он немножко более развит, он не хочет себя ощущать там причастным к какому-то стаду. И поэтому мы силой обнаружим, что мы связаны, но не хотим этого.
Если мы говорим о том, что это связь, которая привела к тому, что мы остановились, то есть что не хватает? Программы запуска? Перед чем мы сейчас стоим? То есть мы, скажем так, наверное, на уровне мировых лидеров... Это очевидно, то есть они видят эту картину. Почему они ничего не могут сделать? Ну хорошо, мы связались по-другому. Ну давайте запустим вместо DOS-а там Windows и пойдем дальше жить.
Поскольку кризис на уровне всех личностей, то образуется какой-то такой общий глобальный кризис. То есть, что он вовсе не эфемерен, а он внутри каждого из нас. Я поняла вас правильно?
Естественно. Ну, казалось бы, почему из-за того, что кто-то там не заплатил за свою квартиру в Америке, на континенте, о существовании которого несколько сотен лет вообще не подозревали, сейчас зависит моя зарплата, моя жизнь. Так называемый эффект бабочки. Угу. Мы должны признать, что это существует.
Эффект бабочки, может быть, если кто-то из наших слушателей этого не знал. Такая интересная метафора поэтическая, что...
Романтическая,
да. Романтическая, да, может быть, даже трагическая, что одна бабочка, которая бьет крылом где-нибудь в Южной Америке, приводит к урагану в другой части света.
Потрясающе.
То есть все эти элементы связаны друг с другом. То есть получается, что один человек, делая какое-то одно небольшое движение, или даже не делая его, угу, приводит к какому-то обвальному событию.
Твой вопрос, да, который ты задал Михаилу, Глеб, о том, что вот...
То есть это никакие не лидеры нас не спасут.
Ведущие, экономисты, лидеры и так далее, почему же они ничего не делают, или почему же ничего не предпринимают, и знают ли они вообще, что делать? То есть, может быть, все те же лидеры, все те же ключевые фигуры мировой экономики, каждый из них боится, не хочет, или по каким-то другим причинам не признает то, что кризис действительно в нем самом...
Это звучит, на самом деле, то, что вы говорите, несколько странно. Вот человек обычный ходит на работу, честно работает, приходит домой, заботится о жене, о детях, о родителях, законопослушный. В чем его вина?
На самом деле это действительно так. Мы не можем сказать, что есть какой-то дядя злой, добрый или какие-то там закулисы мировая, которая там нам все это подстраивает, чтобы нас там что-то там с нами сделать. То есть какой-то внешний источник. На самом деле мы говорим о том, что ключик-то он... В принципе, достаточно близко лежит каждому из нас, и на расстоянии даже руки. Но вопрос в том, как мы это можем действительно изменить.
Получается, теория заговора, все подобные теории, они просто лишены какого-то основания, то есть этого всего не существует. Это не злые американцы так не любят Россию, что они хотят нас всех разорить.
Я, по-моему, у Пелевина есть такое очень интересное такое высказывание, что заговор против России существует, но членом этого заговора является каждый россиянин. Также можно сказать, что заговор существует, так членом является каждый житель Земли. В каком-то смысле мы все действительно оказались такими...
Я вынуждена вас прервать, перебить, и просто вот оставить наших слушателей замечательных без нашего присутствия на несколько минут. Мы выходим на паузу. Я напоминаю, что с вами передача «Кризис без паники», в студии Катя Варшавская, Михаил Глезерин, экономист, и мой коллега, ведущий Глеб Зиновьев, и мы встретимся через несколько минут, продолжим обсуждать эти животрепещущие темы.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. С вами Катя Варшавская в передаче «Кризис без паники». Напомню, со мной мой замечательный коллега Глеб Зиновьев, экономист, и Михаил Глезерин, специалист по экономической статистике. Мы сказали, что во второй части мы поговорим о том, какие возможности дарит нам, каждому из нас, индивидуально кризис. Вот как раз с этого и начнем.
Кажется, что кризис – это возможность может сделать карьеру за счет того, что кого-то уволят, зайти в новую область бизнеса, потому что там кто-то разорится. Или даже просто люди думают, что мир станет лучше после того, как все нерациональные какие-то формы, какие-то обманы уйдут, и новые, более эффективные, более хорошие формы воспрянут к жизни, и все станет хорошо. Хорошо. Такой кризис, как у нас есть сейчас в глобальном мире, он просто больше не позволяет людям как бы наживаться одному за счет другого. Мы должны себя осознать, что мы как бы все в одной лодке. Мы все одна семья.
А наживаться просто не за счет другого я могу? Мне позволит кризис?
А за счет чего? За счет природы? Это тоже за счет другого. И вытащить из нее все ресурсы, за счет чего наживаться?
Хорошо, то есть тогда рекомендация такая, это вернуться обратно в пещеры, да?
Нет, почему? Наживаться можно.
Натуральному хозяйству
можно,
тогда?
Но для другого.
Так уже не сможем в пещеру. Пещер столько нет.
Мне сейчас стало еще страшнее, чем после выступления Бена Бернанки на этой неделе.
Конечно.
Вы должны срочно меня реанимировать.
Это...
И не только меня, но всех наших слушателей, я думаю.
Мы сейчас все человечество находимся в корабле, который терпит просто кораблекрушение. Мы должны найти выход сообща и найти его заранее, чтобы спастись, чтобы было что кушать.
То есть можно обрисовать ситуацию более четко?
Значит, более конкретно.
Да, у нас почти 7 миллиардов человек.
Но это возможно.
Связей нет. Да, производство останавливается. Неизвестно, когда оно восстановится. Принципа запуска этой системы пока тоже не видно. И это надо сделать быстро, потому что времени у нас не хватает. Да?
Подождите, ребята, и вы что... себе противоречите. Я не поняла. Конечно, все здорово звучит. С одной стороны, у нас глобально связь, у нас эффект бабочки, с другой стороны, связи нет. Я вообще ничего не поняла. Так есть связь или нет? Если нет, ее нужно строить сразу со всеми 7 миллиардами?
Связь есть, нужно привести себя в соответствие с этой связью. Когда корабль терпит кораблекрушение, вся команда работает слаженно. Если каждый начинает спасать себя, искать лодку, то просто корабль потонет.
У меня вопрос сразу встречный. Значит, на корабле существует список форс-мажорных ситуаций каких-то, да? Список подобных ситуаций и также рекомендации к действию. Какая у нас ситуация? Существует ли алгоритм ее решения? Если да, я буду рада его услышать. И будем доносить до 7 миллиардов.
Если каждый спасает себя, как был этот анекдот?
Это давка у спасательных лодок. То есть это все пытаются, так сказать, получить там 3 места оставшихся в спасательной лодке, вместо того, чтобы пытаться действительно оставить живых всех.
Кстати, про 3 места. Вот да. Вызывает начальник 4 работников, говорит, одного мне надо уволить. Экономика не позволяет. Один говорит, я вот инвалид, мне нельзя, это будет... А негр говорит, это дискриминация черных, мне никак нельзя. А женщина говорит, это вообще шовинизм, все здесь мужчины, я одна женщина, мне нельзя уволить. Ну, все так смотрят на молодого парня, а он говорит, мне начинает казаться, что я голубой.
Кстати, ребят...
Каждый пытается себя спасти.
Вот вам еще один пример заботы о ближнем. Как известно, самая большая страховая компания, американская AIG, у нее там куча проблем, ее всячески пытаются спасти. Да. Я думаю, что Глеб расскажет нам более конкретно, как ее пытались спасти на протяжении последнего полугода. Но в чем поэнта? Поэнта в том, что в очередной раз были выданы бонусы топ-менеджерам этой компании. Бонусы,
не просто топ-менеджерам, а тем людям, которые были ответственны. То есть они были в финансовом департаменте, который отвечал за инвестиции тех денег, которые все страховщики, то есть страхуемые лица, так сказать, получали, платили за свои полисы. То есть вот эти все деньги, вот эта вот команда ребят просто... Ну, грубо говоря, просадила, и все это обанкротило эту компанию, и теперь им каждому, там, порядка 70 человек, получили бонусы от миллиона и выше.
Ну, и хотят наказать этим. Они же бедные несчастные люди. Что они сейчас с ними будут делать, когда такая инфляция, все деньги теряются?
Это практически
бедный
человек.
Нет, так им дают головную боль. Вот ты получаешь миллион долларов.
Ну, а вам тоже согласился с этими мерами. Он считал, что, видимо, 165 миллионов недостаточно в качестве бонуса. И он запретил. Ну, не запретил, но сказал, что этот вопрос требует подробного рассмотрения, и, конечно же, будут приняты меры. Дорогие слушатели, мы в эфире, мы снова в эфире передачи «Кризис без паники». С вами Катя Варшавская, Глеб Зиновьев и Михаил Глизерин, экономист и специалист по экономической статистике. И следующая наша рубрика – это «Мозаика», которую подготовил Глеб. Он нам расскажет о том, что произошло в мире. Так.
Начнем с очень интересной новости. В Белоруссии стали выдавать зарплату луком. 52 предприятия Гомельской области решили выдавать своим сотрудникам, точнее им приказали выдавать своим сотрудникам зарплату тем, что они производят. Кто-то там моторы, кто-то там запчасти, кто-то лук.
Но вы говорили, что мы не вернемся в каменный век.
Почему в каменный? По-моему, и в застойные годы, и в перестройка. И это совершенно не новое для белорусского и вообще для советского человека, так, для российского человека.
Кстати, интересно, что Беларусь...
Это даже, мы еще даже туда не вернулись, потому что тогда не выдавали зарплату луком, а предлагали воровать зарплату луком. То есть ты еще должен был ее еще сам вынести. И на это закрывали глаза. Поэтому это еще даже не вернулись.
Какие высокие технологии. Подожди, но тут у нас сразу появляется возможность развития бартера, да? Вот там и восстановление связи.
По интернету сейчас очень много сайтов, которые предлагают бартерные, так сказать, эти сделки. Очень многие популярные сайты.
Интересно, а что на что меняют? Мне вот просто интересно. Кому луком? А вот, допустим, кто в сфере высоких технологий работал?
Ну, мы видим, что инфляция...
А что актер и экономист несет домой?
Просто деньги. Деньги перестают играть свою роль. Я боюсь, что...
Резервы банков снижают.
И золото тоже может обесцениться. Не только деньги, потому что золото – это тоже сама по себе пирамида. Ценно только тем, что люди вкладывают в эту ценность. Золото нельзя есть, строить из него дома, и даже зубы нынче уже из золота не делают. Натуральный обмен, да, пойдет, а денег просто... Как чек вернулся одному бизнесмену, он звонит в банк. Извините, денег нет у меня или у банка?
Кстати, насчет бизнесменов и вообще темы этих высокопоставленных наших глав банков. На Киевской бирже труда зарегистрировался бывший замминистра. Кроме него, на бирже зарегистрировано 28 бывших гендиректоров, 79 директоров и замдиректоров.
Какая элитная биржа получается, ребята.
Ну, конечно. Еще место работы замминистром США и прочей разорившейся экономики не предлагать. Я понимаю.
А вот, кстати, вернувшись к одной из тем нашей передачи, да, в предыдущих частях, о которых мы говорили, что кризис – это шанс. Вот, допустим, для тех же замминистров, если они сейчас как-то мобилизируются, соберутся вместе, экономисты, замминистры, бывшие гендиректора и так далее. Как им правильно так связаться друг с другом, чтобы что-то сделать хорошее, правильное в условиях кризиса, что-то конструктивное?
А это не зависит от того, он замдиректор или гендиректор, или замминистр, или Барак Обама. Я вообще не понимаю, как люди сейчас рвутся во власть.
Быть министром и... вне состояния
уголовного. Я бы на их месте просто боялся, что тебя на улице поймают, и так вот освежуют и сидят.
Ну, кстати, об интоксикации. Вот интересно, что уже наркотики не помогают. Вот, например, дети в школах раньше говорили, там проблема там токсикомании и так далее. В Штатах уже дети перестали принимать токсические вещества. С одной стороны. С другой стороны, они перестали ходить в школу. То есть их нету в школе, может быть, поэтому просто их не регистрируют.
Вообще образование для детей это было таким вот каким-то не кризисом, да, наверное, личным кризисом для каждого ребенка, что вызывало у него желание принимать наркотики, вот уколоться и забыться от этих злых учителей, от этой системы, которая насилует твою личность.
Ну, по-моему, учителям хотелось уколоться и забыться, по-моему, в наших школах. Просто нету стимула. На самом деле ребенка нету стимула ходить.
Ну, это на самом деле не экономическая новость, но если свести к экономике, почему человечество не согласно с наркотиками? Казалось бы, самое дешевое решение проблемы безработных. Изготовил каждому дешевый наркотик, дал, человек забылся, ему больше ничего не надо. Это против человеческой природы, это ложь, это уход от действительности. Ему внутренний эгоизм, не мораль общества, никогда мораль не действовала, а эгоизм внутренний не позволяет просто взять это.
То есть можно надеяться, что в условиях грядущего кризиса человечество в этот раз не прибегнет к наркомании, алкоголизму и так далее, поскольку наш эгоизм нам не позволит это сделать?
$31.8 миллиона людей получили талоны на еду в США. То есть они не останутся голодными.
Ну, так действительно.
То есть о них заботятся все-таки.
Новость.
Да.
То есть государство выполняет свою функцию, быть
пока
социальным защитником.
Да.
Прекрасно, прекрасно.
Сегодня я услышал ответ вразумительный. Первый раз я слушал речи там на двадцатке. Сегодня я услышал какое-то вразумительное, действительно понятное человеку послание. То есть все с одной стороны плохо, с другой стороны мы можем поменяться, мы можем прийти к какому-то хорошему будущему. Это действительно реально. И действительно сейчас первый раз за всю историю это в наших руках. И это реальное прекрасное время, потому что в нем действительно заключено зерно, которое прорастет в что-то очень-очень большое и существенное.
То есть просто прекрасное, не просто замечательное. Человечество существовало ради этого момента. Все пророки говорили об этом времени. И нам выпало счастье использовать этот шанс.
Дай Бог нам его использовать, действительно.
Да. То есть шанс есть, и он в руках каждого
из нас. Он в наших руках сейчас, да.
Не просто в наших, а в руках каждого. Каждый ответственен за свою жизнь, и тем самым ответственен за жизнь человечества. Я вас правильно поняла, ребят?
Конечно.
Да.
Значит, на этой радужной ноте мы заканчиваем нашу передачу «Кризис без паники». Я напомню, что с вами была Катя Варшавская, Глеб Зиновьев, наш замечательный гость Михаил Глизерин. Мы продолжим в следующих выпусках говорить о том, как нашу лодку, лично каждого, и большой-большой корабль под названием «Человечество» привести к прекрасному будущему. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.